რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, в эфире программа Мифы и репутации. Учителя. Так называется серия программ, в которой мои собеседники рассказывают о своих культурных наставниках, интеллектуальных гуру, духовных лидерах, словом, об учителях. Нам интересны не просто старшие по профессии, по цеху, но люди, передающие этический, творческий опыт. Ведь можно учить молча, одной лишь жизненной позиции. Бунин говорил: «Не могу писать, Толстой жив». Заразить стыдом, ответственностью – вот высшее нравственное мастерство. Большинство из нас знает, чует своего учителя жизни, но не все умеют об этом сказать. Вообще, подать другого человека очень трудно, нужны незатертые слова. «Ах, вы знаете, Федор Иванович был такой яркой личностью, говорить о нем можно бесконечно». А скажут две фразы и стоп, ни тпру, ни ну. Мне хочется восстановить культуру разговора о значительных людях, дать галерею словесных портретов, разработать инструментарий, систему оптических линз для разглядывания и раздумий. Поэтому и собеседники подойдут, не всякие. Я уверен, что личность могут оценить только личности. Сколько в результате выйдет таких разговоров об учителях, загадывать не хочу. Моя первая собеседница – Марина Юрьевна Сорокина, ведущий научный сотрудник и заведующий отделом истории российского зарубежья Дома русского зарубежья в Москве, кандидат исторических наук, занимается социальной историей науки, в частности, востоковедением, медициной, российским научным некрополем. Звучит вполне помпезно. Для многих же Марина Сорокина – легендарная исследовательница, в соавторстве с Габриэлем Суперфином, раскрывшая тайну литературного псевдонима Агеев, автора романа с кокаином. Уже этого хватило бы для научного имени. Мифы и репутации. Учителя. Рассказывает Марина Сорокина.
На самом деле, я-то всю жизнь полагала, что испытываю сиротство в учителях. Моя жизнь сложилась таким образом, что никогда у меня в прямом таком примитивно-стандартном смысле учителей не было, хотя мне очень бы хотелось их иметь. И только вот благодаря вам, Иван Никитич, как говорит молодежь, да, наш респект и уважуха, я сегодня на эту тему задумалась и поняла, что на самом деле все обстоит, так сказать, намного лучше, и жизнь невероятно щедро одарила меня учителями. Только не теми, которые на школьной или студенческой скамейке, или в лаборатории тобой руководят, пишут с тобой статьи, там ты, значит, четвертый после всех учителей по списку стоишь, а такими, которые на самом деле сделали что-то очень важное для тебя, и которые в тебе всегда живут, и ты, может быть, даже в пробеге жизни не осознаешь того, что у тебя были учителя, но все-таки вот достигнув, так сказать, первой половины жизни и не оказавшись в сумрачном лесу, ты вдруг понимаешь, что это произошло как раз благодаря этим людям, с которыми ты встречался и довольно часто в своей жизни. Например, вот школьные годы чудесные. А люди моего поколения хорошо помнят, что в Москве 70-х, 80-х годов было очень много киосков «Академкнига». Не просто магазинов всем известным, да, на Тверской, на Вавилово, известные адреса, а еще вот такие, значит, ларьки их тогда называли. Академкнига.
Признаюсь вам, что когда мне было 18 лет, я был продавцом киоска «Академкнига» в метро «Невский проспект» в Ленинграде.
Остается только постараться уверить наших слушателей, что мы с вами ничего не разыграли. Да, и что это вот такой экспромт.
И один мой учитель, простите, что вплетаю свою линию, Вадим Эразмович Вацура, которого я необычайно уважал, проходил мимо киоска, смотрел на эти книги, на этот прилавок, и не видел, кто там торгует ими. Хотя я к нему ходил на занятия, и мы с ним дружили, и после занятий шли вместе к автобусу. Так вот, подняв глаза, он совершенно изумился, не поверил себе. А я ему сказал, что вот посмотрите, какая интереснейшая вещь выпущена. Воспоминания Александра Николаевича Бенуа. Бенуа – это, ладно, это не самое интересное. А вот Винни Витинов вышел в малой серии. Вот это да. И от него я впервые почувствовал в этом разговоре, что к Винни Витинову нужно отнестись как-то с особым вниманием. Так что с киосками Академкниги знакомы-знакомы.
Ну вот, вы-то рассказываете типично питерский сюжет, да? Толстой за прилавком, Васура проходит мимо. Это мы хорошо знаем, эти сюжеты. В Москве, конечно, все было значительно скромнее. Какой-нибудь Беляева, хотя и оранжевая академическая ветка, но все-таки Беляева. И там ларечек Академкниги. И за прилавком, конечно, Толстых там не наблюдалось, какая-нибудь тетушка Ольга Алексеевна или Марья Ивановна присутствовала, но, тем не менее, она отличала всяких молодых людей, которые к этому киоску подходили. А вот, и иногда даже подсказывала, что пришел 1, 2, 3 максимум экземпляра интересной книжки. Вот так я совершенно случайно, абсолютно бессознательно, при непонятном и даже необъяснимом для меня содействии вот какой-нибудь такой Марьи Ивановны, где-нибудь лет в 14, да, приобрела книжку «Миф и литература древности» Ольги Михайловны Фрейденберг. Даже открыла. 14 лет, все-таки в этом возрасте мы читали. Читали собраниями сочинений. Открыла книжку, видимо, ничего не поняла, разумеется. Но очень красиво. И очень захватывающе. И просто на всю жизнь, на самом-то деле. И уж, конечно, тогда, в 14 лет, когда я случайно купила эту книжку, я никогда не могла себе представить, что через какое-то еще количество времени мне придется встретиться и немножко поработать с человеком, который эту книжку делал, да, с Ниной Владимировной Брагинской, которую я тоже, например, сегодня уже по прошествии многих лет могу причислять к своим учителям, совсем не прямым. А может быть и прямым, потому что нам приходилось вместе работать, но это, конечно, никогда не осознавалось и не рационализировалось как отношение какого-то учительства. Потому что, говорю, что учитель, потому что, с моей точки зрения, она самый интересный, самый точный и самый блестящий публикатор текстов научного и эпистолярного наследия советского времени.
На Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Учителя». Рассказывает Марина Сорокина.
Или какая-нибудь другая встреча. Я училась в историко-архивном институте, заканчивала лучшую кафедру этого института в то время, кафедру истории государственных учреждений и общественных организаций, которую возглавлял небезызвестный, жесткий, строгий, но настоящий барин в духе Алексея Николаевича Толстого такой, Николай Петрович Ерошкин. Человек с такой слегка, ну, конечно, очень запоминающийся, но, так сказать, слегка веселый, особенно для студентов, фамилии. Но только благодаря ему мы на самом деле знали, что такое настоящий «История России».
Автор книжки «Самодержавный аппарат царской России».
В том числе. Это на самом деле не лучшая, как бы, его книжка, потому что главная его книжка – это, конечно, так сказать, курс истории государственных учреждений России. Совершенно блестящая вещь, не аналитическая, чисто описательная, да, в духе того времени, когда она и создавалась, и могла быть издана, но это тот фундамент, без которого историк-профессионал существовать просто не может. Без чего-то другого может. Без знания курса Ерошкина по истории государственных учреждений нельзя. В этом совершенно убеждена. Но вспоминаю я, конечно, больше не о Николае Петровиче, сколько о его коллеге Татьяне Петровне Коржихиной, которая вела уж совсем удивительную дисциплину в этом же историко-архивном институте. Дисциплина называлась «История общественных организаций СССР». Татьяна Петровна, которая в прямом смысле была для меня учителем, потому что я у нее защищала диплом, она была коллекционер на самом деле. Вот представьте себе, в самые жесткие, в самые суровые советские времена она коллекционировала фактически, да, образцы гражданского общества. Она коллекционировала общественные организации. У нее в доме, вот все там же, между прочим, на Алексея Толстого, такой райончик. Жила она в коммунальной квартире, у нее в доме стояли большие-большие такие длинные ящики с карточками, куда она выставляла все новые и новые общественные организации, которые отыскивала в источниках, в литературе и так далее. Она тоже к концу своей жизни, все-таки ей удалось, так сказать, издать свой курс отдельной книжкой. И хотя, конечно, сегодня он читается уже немножко с огорчением, он стал памятником исторической мысли того времени. Сегодня, конечно, он уже не современный. Но, тем не менее, тот образ мышления, которого, исторического именно мышления, которое она закладывала в нас, в том числе и своим образом, наверное, все ученики Коржихиной помнят ее как даму, ну, с перцем, само собой, и всегда с папироской новости в руках. Всегда. Вы приходили к ней на Алексея Толстого, вся квартира, помимо, значит, карточек и картотек, была заполнена вот этими пачками зеленой новости без фильтра. Насколько я помню. По-моему, они стоили 14 копеек или что-то в этом роде. А может быть и 8. Во всяком случае, воняли они необыкновенно. Но у Татьяны Петровны они, конечно, лежали все раскрытые. Она их сушила. А еще в холодильничке у нее, конечно, всегда был бутылочка коньячка. Само собой, для любимых студентов. Признаюсь честно, что вот, наверное, это с тех времен, да, и вот с этой привилегией, которой я пользовалась, вот до сих пор и сохранила страсть и любовь к хорошему коньяку. Но у Татьяны Петровны мы пили только один единственный вид коньяка, отборный, из магазина «Армения» на Тверской. И тогда он стоил 14,80, да. Не самый дешевый, не самый дорогой, средний в этой линейке, но вкуса чудесного теперь уже такого нет. Так что это к вопросу об учителях, учениках, о тех людях, с которыми ты встречался, да, и о форматах. То есть твоим учителем может быть ларек Академкниги, может быть чудом вообще найденная, извлеченная из сундука монография ушедшего ученого, живой человек, который вот и сегодня ходит рядом по улице, ты, правда, уже с ним не встречаешься, но знаешь, что он где-то там идет рядом с тобой. А, конечно, есть еще и такие учителя, которые, ну, в общем, себя считали учителями, но тебя не считали учеником. Вот такими людьми меня тоже, так сказать, жизнь очень щедро одарила. И, наверное, первых из них я хотела бы назвать имя Феликса Федоровича Перчонка, имя, которое, в общем, мало кому сегодня известно, или, можем сказать, прочь, вообще никому не известно. Только отдельным историкам, которые занимаются... Ну, сюжетами, связанными с адмиралом Колчаком или с историей науки, знаменитым делом Академии наук. Но, тем не менее, Феликс Федорович был человеком, который во многом вообще определил развитие такой малопопулярной в нашей стране дисциплины, как социальная история науки.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Марина Сорокина о Феликсе Перчонке.
Мы познакомились с ним самым обычным, хотя и довольно странным способом. В те годы я уже окончила тот самый институт, где Татьяна Петровна Коржихина обучала меня с помощью карточек и коньячка. И благодаря всякого рода обстоятельствам поступила на работу в совершенно замечательное учреждение под названием «Архив Академии наук». Учреждение действительно совершенно замечательное, потому что, в отличие от всех остальных архивов, оно не принадлежало в те годы федеральной архивной системе и имело статус учреждения Академии наук, научно-исследовательского института первой категории. Так же, как институт истории, так же, как институт славяноведения и все другие гуманитарные институты, что, естественно, в значительной степени и определяло научный тонус нашего бытования.
А поясните, пожалуйста, что это за категории и чем отличались учреждения первой и второй категории?
Ко второй и третьей категории могли относиться научные советы или всякого рода, так сказать, обслуживающие учреждения, начиная там от детского сада, Академии наук, и кончая каким-нибудь ремонтно-строительным трестом. Словом, тогда мы были людьми первой категории, даже невзирая на то, что это был архив. Этот архив в те времена был местом совершенно замечательным, потому что он хранил не только бумаги, архивы, личные фонды, фонды учреждений Академии наук, но он еще постоянно на протяжении всей своей истории после Второй мировой войны здесь, в Москве и частично в Петербурге, он еще хранил всяких опальных людей или тех, кто, по выражениям советского времени, пал. Например, бывших директоров Института историиствознания и техники, коих в сотрудниках там насчитывалось несколько. Или, например, бывший начальник управления кадров Академии наук и так далее. Фигуры исключительно интересные. И, конечно, безумно жаль, что, несмотря на некоторое знание о том, что сегодня называется устной историей, мы их записывали, ну, очень мало. Потому что уж начальник управления кадров Академии наук мог бы, конечно, рассказать, если бы захотел, очень-очень много интересного. Ну, неважно. Вот такое было совершенно замечательное учреждение. А кроме того, в отличие от многих других архивов, оно отличалось в те годы, а я говорю здесь о начале, середине 80-х годов, оно, в общем-то, отличалось еще такими демократическими традициями внутреннего устройства. Чины, ранги, все это существовало, но когда у тебя с одной стороны, выражаясь нашим профессиональным языком, лежит академик Вернадский, а с другой стороны академик Ферсман, ты как-то тоже чувствуешь себя немножко по-другому, да, вот с ними наравне. Это не означает понебратство, совсем нет, да, но своего рода учительство из первых рук, да, сквозь архивный дух, а ведь архивы – это совершенно особая субстанция. Не ты выбираешь сюжеты, дела, темы, которыми будешь заниматься. Я совершенно убеждена, и, поверьте, это не мистическое, а абсолютно эмпирическое утверждение, что в архивах, там внутри, в фондах, там есть своя жизнь. И тебя выбирают, они выбирают, кому открыться. И что открыть? В общем, любой серьезный исследователь это хорошо знает.
Так что соглашусь, в этом никакой нет мистики. Это, как всегда, ты полжизни работаешь на тему, да, какую-то, и после этого вдруг тема начинает тебе себя отдавать. Она тебе подкидывает, подбрасывает, подмигивает. И ты так счастлив, ты не понимаешь, что ведь ты же заслужил, как в рекламе говорят, ты этого достойна, да? Что ты же делал 30 лет что-то для этого. Правильно. Кто-то наверху это отметил. Ладно, Ваня, говорит он, тогда открой здесь и увидишь кое-что.
Совершенно точно.
Продолжайте, пожалуйста.
Узнаю это описание. Вот ровно, собственно, в таких обстоятельствах и произошло наше знакомство с Феликсом Фёдоровичем Перчонком, который, будучи очень глубоко заинтересован в делах Академии наук, стал наведываться в Московский архив и все время получал, извините за, опять же, профессиональный, так сказать, сленг, получал отлуп. Все время дела, которые он заказывал, были заняты там за какой-то сотрудницей. Ну, такого рода отлупы регулярно получали все исследователи. Обычно это означало, что, конечно, такого сотрудника нет, а просто не хотят давать дела конкретному человеку. Но Феликс Федорович человек был настойчивый, он решил все-таки узнать, а что же происходит. То ли это сотрудница, так сказать, поручик Кеже, то ли нет. И таким образом мы познакомились в курилке архива Академии наук. И дружили потом, или, выражаясь, используя выражение того времени, помните, скооперировались. Кооперативы тогда были. Так вот, мы скооперировались с ним на многие годы, в общем-то, до его кончины. Феликс ходил в архив заниматься делами приютинского братства. Это такой дружеский интеллигентский кружок, который существовал на протяжении там, почти 60 лет, и его основными действующими лицами были сначала студенты, а потом академики Владимир Вернадский, Сергей Альденбург и многие другие известные ученые. И общественные деятели, почти все из них в дальнейшем стали членами ЦК Конституционно-демократической партии. Огромное количество дел, связанных с историей приютинского братства, были сосредоточены как раз в архиве академика Вернадского, как в самом надежном месте сохранения, вообще говоря, документов. Да? Поскольку академик Вернадский, так сказать, пережил все эпохи террора, и как раз ему его друзья отдавали многие материалы, которые он и хранил. Ну, в отличие от Феликса Федоровича Перчонка, который был человеком, во-первых, питерским, во-вторых, в прямом смысле слова учительским, он преподавал в гимназии, и, наконец, в-третьих, он еще был и подпольным человеком, участником знаменитой эпопеи издания исторических альманахов «Память и минувшее». Ну, это мы можем обсудить отдельно и объяснить нашим слушателям, что эти альманахи означали и в истории нашей страны, и, собственно говоря, в истории интеллигенции. Сейчас скажу только то, что в отличие от Феликса Федоровича, который, как вы, наверное, уже поняли, имел, так сказать, такое тройное дно, и легальное, и нелегальное, я была человеком совершенно другой судьбы, другого происхождения, другой биографии, потому что училась в престижной московской школе, в знаменитой 45-й школе Мильграма, где сплошь и рядом вместо уроков нам читали лекции Генрих Боровик, Фарид Сейфуль-Мулюков, ну и другие журналисты, разведчики, академики. Состав учеников был такой, он опязывал. Школа была замечательная, хотя после ее окончания я там больше ни разу не бывала. Но, тем не менее, я знаю, что, пожалуй, всем интеллектуальным багажом, таким пассивным, первоначальным фундаментом я обязана, конечно, этой школе и той вольной атмосфере, которая там была. У нас на вечерах играла «Машина времени», о которой тогда еще никто не знал. Саша Скляр, ну, просто подыгрывал, так сказать, на гитаре во время наших походов по местам боевой славы одной из дивизий. Ну, об этом можно рассказывать как бы очень долго. Важно другое, да? Это была система абсолютной советской богемы, которая, с одной стороны, так сказать, составляла ее суть, а с другой стороны, она, так сказать, и способствовала разрушению советской системы извне.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Учителя». В этом выпуске историк науки Марина Сорокина рассказывает о Феликсе Перчонке.
Это была система абсолютной советской богемы, которая, с одной стороны, так сказать, составляла ее суть, а с другой стороны, она, так сказать, и способствовала разрушению советской системы извне. Потому что помимо «Машины времени» на танцвечерах, так это называлось, да, и я, и наши одноклассники, мы все имели абсолютный доступ к любой литературе, которую наши родители или родители наших одноклассников получали по закрытым цыковским спискам. Мы в пятом классе уже изучали Цветаеву, да? Ну, об Ахматовой вообще как бы речи нет. Она, так сказать, там со второго-третьего класса шла с нами рядом. А в 68-м году, когда мы только поступили еще в эту самую школу, которая, кстати, Иван Никитич, интересный факт, у школьников в 45-й не было традиционной, обычно, вот этой коричневой школьной формы. У нас была совершенно другая, отдельная и единственная школьная форма, которую шили каждому индивидуально. Для девочек синий сарафан, какая-то серая кофточка, образцы висели. Да, это интересно. А в 68-м году, когда мы только в эту школу поступили, 68-й год, время начала, так сказать, время начала сотрудничества по космическим программам с Соединенными Штатами. Так вот, в 68-м году, для которых многих маркирован Прагой и всякими другими тяжелыми воспоминаниями, событиями, а у нас в школе преподавали американские учителя, английский язык, вот нам, непосредственно. Мне потом всегда говорили: Марина Юрьевна, откуда у вас такое нетрадиционное для советского человека произношение? Вот оттуда, из 68-го года, и из этих американских учителей, которые целый год по обмену преподавали у нас в школе. То есть понятно, если очень коротко вспоминать об этом времени, об этой школе, можно сказать, что это был, помните, как пел Юрий Антонов, «Ясный счастливый мир». У нас было все. У нас была счастливая семья, мы регулярно бывали на Черном море. На этом Черном море у нас персики, абрикосы были ведрами. И только так. И даже трудовые лагеря в нашей 45-й школе были в Прибалтике. И не где-нибудь. Ясный, счастливый мир. Разумеется, после того, как наступили перестроечные времена, большинство моих одноклассников покинули Россию. А те, кто остался, собственно говоря, сейчас и представляют собой новую российскую элиту. Имена я не буду называть, но, поверьте, их все знают. И поэтому вот такое столкновение. И необычный союз человека подпольного, как Феликс Федорович Перчонок, с опытом уже арестов, обысков, определенного рода, так сказать, психологической травмы, потому что нужно было все время скрываться, защищаться, находить какие-то способы передачи информации. И молоденькой, значит, дамочке, которая вот из этого ясного и счастливого мира, хотя и с Цветаевой, да, на губах, но тем не менее с представлениями о том, что мир для тебя открыт, он тебе дружелюбен абсолютно, для нас не было никаких препятствий. Имена наших родителей или родителей наших одноклассников много значили для мира и ничего для нас. Но благодаря этим именам этот мир был действительно открыт. Так вот, вот это столкновение, оно на самом деле, то есть не столкновение, а встреча, пожалуй, что, оно, конечно, могло произойти вот только в атмосфере Горбачевского кислорода, который все сломал, который все нарушил, который все перепутал. И мы, конечно, никогда бы с Феликсом Перчонком не пересеклись, если бы не было того, что называется Горбачевской перестройкой, которая наши пути таким образом перепутала. У меня был большой интерес к этим подпольным людям, которых я никогда не видела. Я слышала, потому что всем известно, что 45-е и 42-е московские школы были тесно связаны там с диссидентскими кругами и так далее. И тем не менее, все-таки на поверхности мы этих людей не видели. А тут такой человек встретился. Причем совершенно четко по выражению его лица, которое было, с одной стороны, очень мягким и благодушным, но, с другой стороны, глаза буравчики. Они просто сразу в тебя, так сказать, вгрызались и заставляли, ну, показать и ответить, что ты можешь, что ты за человек, зачем ты здесь. Вот. Вот это вот сочетание, оно, конечно, было чрезвычайно, ну, для меня, так сказать, любопытным на первом этапе. Но когда мы скооперировались, оно оказалось к тому же еще и очень плодотворным, потому что у таких людей, как я, было знание методики исторического исследования, историографии, все то, что мы получили в историко-архивном институте, который тоже, как известно, очень серьезно по своей программе подготовки отличался от Московского университета. Да? Главная цель всех занятий в историко-архивном институте всегда была работа с документом. Ну, может быть, потому что такое название института и такой профиль. Вряд ли те ректоры, которые до Афанасьева его возглавляли, понимали всю, так сказать, продуктивность и полезность для будущей карьеры выпускников вот этого фокуса с первого курса на документе. Но, тем не менее, программа была именно такая, и абсолютно убеждена, что именно благодаря этому российская историческая наука и имеет такое количество приличных историков. Вот как приличный сразу выпускник историка архивного. Почти наверняка. За редчайшим исключением. Благодаря тому, что с первого курса, с первого дня фокус на документ, на архивный документ, на его анализ, на источниковедение. С другой стороны, Феликс Перчонок с его, так сказать, знанием той литературы, которая выходила за рубежом, которая выходила в там-издате, в сам-издате, которая выходила с хроникой, с его опытом многочисленных интервью с родственниками репрессированных, уехавших, эмигрировавших, бежавших, переселившихся ученых и их семей. Вот такой союз оказался на определенном этапе исключительно плодотворным. При этом, замечу, у нас была еще и, конечно, огромная разница в годах. Но при этом она в работе совершенно не ощущалась. Именно, так сказать, за счет разницы в методике, в методологии. А на самом деле, благодаря тому, что Феликс Федорович Перчонок получителем по призванию. Вот он создал, как я сейчас понимаю, такую атмосферу, в которой я себя чувствовала, так сказать, его коллегой, партнером, а не учеником. Мы работали над текстами. Когда-то это было веселее, когда-то это было значительно более грустно, но, тем не менее, это была очень полезная работа, и это было такое постоянное взаимное узнавание и очень такой, на самом деле, сложный и непростой, очень осторожный путь к сотрудничеству. Потому что ощущение родства крови, да, конечно, оно сразу появляется, это очевидно, и все-таки... Феликс многие годы работал в группе тех, кто поддерживал Александра Исаевича Солженицына в период подготовки архипелага ГУЛАГ, да, материалами. Разумеется, это, эти люди имели, так сказать, двойную кожу. У них был свой подход и свой способ измерения доверия, времени, слова, которое можно произнести или которое лучше, так сказать, задержать и не произносить вообще. И отдельная такая как бы подпольная жизнь. Но, тем не менее, на протяжении примерно, да, 15 лет... Нет, 15, это я вру. Меньше. Мы ведь, наверное, сотрудничали всего-навсего 8 лет. Совсем немного. И совместно выпустили, наверное, только одну работу. Потому что все дальнейшее я выпускала уже после кончины Феликса Федоровича Перчонка.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Марина Сорокина о Феликсе Перчонке.
Он ведь скончался 5 октября 1993 года. Собственно, под канонаду по парламенту. Незадолго до кончины, где-нибудь, наверное, последние полгода, видимо, он, так сказать, что-то чувствовал, он регулярно меня водил по всяким людям, знакомил, как я теперь понимаю, передавал свои связи, хотя он даже не скрывал и говорил, что, ну вот, если со мной что-то случится, значит, эта дамочка продолжит мое дело. Я, собственно говоря, и продолжаю, как могу. Но Перчонок – это человек, который... Ну, во-первых, это человек-институт. Это человек, который заложил целую программу по изучению социальной истории советской и российской науки. Отдельные материалы эти программы мы потом уже опубликовали в сборнике его памяти «In Memoriam». Такой концентрированной программы и в то же время лаконичной, сложной, которую он оставил, я больше не видела ни у кого из российских исследователей точно, профессиональных исследователей, но, пожалуй, и зарубежных тоже. В отличие от Феликса Федоровича Перчонка, который все-таки оставался... все-таки оставался маргиналом. Моя профессиональная карьера складывалась по-другому, и, так сказать, мне приходилось бывать во многих странах и работать во многих научных центрах. И я могу совершенно точно и ответственно сказать, что действительно такой концентрированный и очень-очень-очень точный в своей логистике программы я не видела нигде никогда. Единственное, что стоит сказать с огорчением, а может быть и с радостью, Феликс Федорович, к счастью, не владел ни одним иностранным языком, как и большинство людей его поколения. И в какой-то степени это его спасло, потому что если бы он владел, например, английским языком, и потом прочитал те книги, которые прочитала уже в дальнейшем я, в частности, по истории науки, которые были созданы в рамках, скажем, американской историографии, он был очень огорчился. Потому что все то, что он пытался открыть, обосновать, доказать на материалах вновь открывшихся советских архивов, по большей части уже было в американской историографии. Причем сделано на концептуальном уровне, без архивов, только на основе опубликованных источников. Ну, судьба хоронила Феликса, он не узнал о том, что в некоторых и очень важных частях своей работы он фактически изобрел велосипед и повторил то, что уже было создано для него. Но это вот своего рода бумеранг закрытого общества. Он ударяет по его членам таким вот бумерангом вторичности. И это совершенно неминуемо.
Марина Юрьевна, то, что вы готовили вместе с Перчонком, это должны были быть открытые публикации, не подпольные уже, правда?
Ой, нет, конечно. Но это уже вторая половина 80-х годов. Первая публикация – это были письма о братстве Дмитрия Ивановича Шаховского. Работа, которая вместе была сделана и в значительной степени под идейным руководством и влиянием Арсения Борисовича Рогинского. Работа на троих, Перчонок, Сорокин, Рогинский. Были еще и многие другие планы, но их уже, к сожалению, осуществить не удалось. И часть материалов мы включили в сборник «In Memoriam», который как раз вышел почти сразу, через 8 или 9 месяцев после кончины Феликса Перчонка. Но возвращаясь к нашей теме, учителя, ученики и что это на самом деле значит. Вот должна признаться, что я только сегодня поняла, что вот по дороге к вам, Иван Никитич, вот просто по дороге ехала в метро и думаю, о чем же подумать, да. И только по дороге поняла, что, конечно, Феликс был для меня таким учителем. Можно называть еще много имен, а на самом деле большую часть жизни я, прожила, так сказать, в ощущении сиротства учителей. И вот только сейчас, благодаря вам, обрела совершенно другое понимание того, что жизнь мне все время, а может и не жизнь, может быть кто-то другой, все время мне, так сказать, приводили людей, благодаря которым я могла немножко планочку все время поднимать чуть выше, выше и выше.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Марина Сорокина рассказывает о Феликсе Перчонке.
Конечно, самый счастливый момент в моей жизни, в смысле профессиональной карьеры, наверное, уже случился, потому что одним из приятелей, соавторов Феликса Перчонка был Александр Иосифович Добкин, или Санечка Добкин, как мы его называли, который мало писал сам, но который тоже был, конечно, таким миссионером-учителем по природе. Мы с ним много сотрудничали, еще больше выпивали, но в какой-то момент, и это тоже, к сожалению, было незадолго до его безвременной кончины, я написала один маленький текст, который отправила ему почитать, и совершенно неожиданно, абсолютно неожиданно для себя получила письмо, где было буквально 4 строки, комплиментов, и Александр Иосифович написал: «Мне таким уже никогда не стать». Это было за полгода до его кончины, но вот только сегодня я понимаю, что я стала тем, что я есть сегодня, только благодаря этим людям, только благодаря тому, что они абсолютно безвозмездно, абсолютно совершенно деликатно, очень нежно, но они меня выращивали. Я как бы из того молодого и, может быть, последнего поколения братства, той иллюзии, которой жили эти люди, в том числе и обращая свои взоры на историческую практику приютинского братства, о котором я говорила, вот у них было истинно вот это питерское, бережное, нежное, очень деликатное отношение к ученику, которого они учеником никогда не называли. Но они тебя вот так спокойно вели по жизни, передавали свои связи, свои отношения, свои впечатления, свое мироощущение. Они тебя медленно, но верно на что-то настраивали, совершенно не требуя ничего взамен. Поэтому продолжаю как могу.
Марина Юрьевна, вот вы говорите об этих всех изумительных людях и интересных личностях, проживших драматические жизни. Можно ли попросить вас вычленить какую-то сверхзадачу, которая была у них? Вот я все время чувствую, что вы находитесь в своем рассказе на пороге каких-то, я не знаю, не хочу, может быть, сказать, обобщений о нравственности и оппозиции этих людей в науке, но вот чего-то такого. Что было в Добкине и в Перчонке, что позволяло им держаться те годы и вести свою линию? Что для них была борьба за историческое знание, за историческую истину? Простите за громкие слова.
Ну, вообще-то, конечно, никакой борьбы там не было. Да? Люди жили по Акуджаве, собственно говоря. Жизнь и наука – это был их образ жизни. Точно так же и отношение к своим молодым или младшим коллегам – это просто такой образ жизни, в значительной степени свойственный определенной части российской интеллигенции еще до революции. Конечно, все чувствовали себя в одной лодке, во-первых. Во-вторых, каждый пишет, как он дышит, не стараясь угодить. Ровно так же они вели себя по отношению к тем людям, которые их окружали. Конечно, можно сказать, что они немножко... Они, конечно, были идеалисты, они были немножко подслеповаты. Я потом со своим, так сказать, молодым юношеским задором и цинизмом неоднократно им говорила, что вообще-то вот текст, который лежит на столе, принадлежавший тогда малоизвестному, а сейчас очень известному историку, надо выбросить в корзинку просто-напросто для бумаги, для мусора. А они не могли это сделать. Не только потому, что хватало или не хватало текстов там для какого-то издания, а потому что это абсолютно было не свойственно их мироощущению. Их мир, мне сейчас даже неловко об этом говорить, потому что это какая-то риторика высокого стиля, это мир братский, это мир людей-идеалистов, для которых представление о том, что ценно в жизни, эти представления главные. Они совершенно не зависят от того, что происходит на улице, они совершенно не зависят от там, экономического положения, даже, так сказать, от политических событий, которые происходят, потому что эти люди всегда знали. Я не могу сегодня объяснить, почему они это знали, да? Может быть, генетически, хотя их происхождение, в общем, достаточно простое. Но они всегда знали, что самые главные, простите, нравственные ценности, они передаются из рук в руки, из глаз в глаза, из сердца в сердце, и поэтому... В том числе и в науке, между прочим, да. Вспомним, например, потрясающую историю, о которой можно рассказать отдельно, о обучителе и ученике, об академике Конраде и Борисе Вахтине. Удивительная совершенно история дружбы, сотрудничества и передачи, сознательной передачи преемственности, да, из рук в руки, из глаз в глаза между людьми с разницей там, почти в 50 лет. Между одним специалистом, который жил в Москве, и другим, который жил в Петербурге, но для которых, так сказать, та духовная связь, которая их объединяла, собственно говоря, и была одним из главных моторов их профессиональной деятельности. Так вот, и мои эти приятели, совсем не академики, и совсем не научные сотрудники Академии наук, ни первой, ни второй, и даже не третьей категории, а, в общем-то, по своему статусу простые учителя истории, естествознания, химии и так далее, они точно так же жили пониманием своей, как вам сказать, своей, с одной стороны, самодостаточности, а с другой стороны, они абсолютно чувствовали и понимали, что они вот какой-то мостик в эту самую новую жизнь. И они в этой новой перестроечной жизни искали людей, которым можно было бы передать то, что они любили, во что они верили, то, что они накопили, то, что они знали. Ну и, собственно, мне вот посчастливилось стать одним из тех людей, которому что-то передали.
Что успел самое главное сделать Феликс Перчонок?
Ну, Феликс Перчонок на самом деле не успел сделать ничего. Он успел написать 2 статьи по истории знаменитого дела Академии наук. Он успел выпустить книжку о любви Анны Васильевны Тимирёвой и адмирала Колчака. Он успел опубликовать еще несколько текстов, но самое главное, он успел передать свое понимание важности социальности в истории науки, а это, между прочим, до сих пор в нашей официальной российской академической историографии не понимают. Да, это то, что общее место social history of science, да, это общее место, важнейшее, так сказать, в структуре познания и институциональной, и персональной деятельности научных деятелей за рубежом, но то, что отсутствует у нас до сих пор, он, тем не менее, еще в 80-е годы успел почувствовать и заложить в своих работах вот это вот ощущение важности социального компонента истории науки. И это то, чем он, конечно, сразу резко отличался от всех тогда еще существовавших историков науки, которых сейчас уже вообще почти нет, скажем прямо. И вот этот компонент социальности, причем раскрытый применительно к совершенно определенным историческим сюжетам, это, конечно, то, что заставляет сегодня и многих молодых людей возвращаться к чтению его немногочисленных опубликованных статей.
Вы несколько раз упоминали в нашем разговоре книгу памяти Перчонка «In Memoriam», которую выпустил Владимир Аллой. Но есть ведь и другая книга, и она необычайно красива и лежит сейчас перед нами. Вот спасибо, что вы ее принесли на наш разговор. Скажите, пожалуйста, несколько слов, может быть, наши слушатели заинтересуются ей тоже.
Эта книга называется очень просто, она так и называется. «Наша книга о Феликсе». Это книга, которую в течение нескольких лет собирала его вдова Ирина Залманова Перчонок, которую собирали его дети Марина и Митя, и которую собирала огромная группа учеников Феликса Федоровича по различным школам и гимназиям, в которых он преподавал. Здесь нет статей или воспоминаний его маститых друзей, очень известных, имена которых я уже несколько раз называла. Я ее называю так, это книга «Любовь», это вот овеществленная любовь, по-другому к этой книге относиться совершенно невозможно. Все материалы собирались учениками, и они не просто собирались. Они сканировались, они подбирались. Искались люди в Австралии, в Америке, в Якутии, на Сахалине, потому что всех давным-давно уже разнесло по разным странам света. В Петербурге уже почти никого не осталось, да и я в Москве бываю не так часто, скажем прямо. Но, тем не менее, как только вдова Феликса Ирина Залмановна обращалась к кому-нибудь из бывших учеников Феликса по интернету или по скайпу, отзвук возникал мгновенно. И ни один из них, к счастью, не мог сказать «нет» или отложить написание, там, скажем, своих воспоминаний или поиск писем, открыток, фотографий в долгий ящик. Да? Пароль. Имя Феликс. Собственно, создали эту книжку. Она и опубликована, естественно, на деньги, которые собрали ученики Феликса Федоровича. Есть тут еще один такой почти мистический подзаголовок. «Воскреси свое дожить хочу». Вот так и воскрещен учениками.
Марина Сорокина о Феликсе Перчонке. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите, почитать и послушать.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსას როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.